Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях протодиакон Александра Невской лавры, отец Иоанн Диденко. Отец Иоанн, здравствуйте.
Приветствую.
Очень радостно вас вновь видеть после нашей с вами беседы об отпусках. Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Иоанном поговорим о послеотпускной хандре. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Иоанн, вот, ну, я уже упомянул, что мы недавно со всеми, думаю, многие наши телезрители помнят, беседовали о том, как православному христианину проводить отпуск. Но мы знаем, что часто человек сталкивается с такой проблемой, возвращаясь из отпуска. Это хандра, такое вот плохое настроение и даже депрессия, которая вот, ну, есть такое название даже, да, послеотпускная хандра, послеотпускная депрессия. Вот, что это такое? Откуда это в нас берется? Почему одолевает нас такое состояние?
Да, тема острая и не только для православных, а в принципе и для мирян. Во всем мире это очень обсуждается, в прессе, психологи очень много об этом говорят. И говорят такую статистику, что 40% всех людей, возвращающихся из отпуска, они подвержены вот конкретно вот этой послеотпускной депрессии. Есть даже такая история, когда пишут заявление об отпуске в послеотпускной период, потому что это жизненно важно. Действительно, такая есть проблема у людей, и она, надо понять ее причину, ее корень. Мы с вами уже говорили, что каждый человек отпуск, он по-разному проводит. В зависимости от своего темперамента, своего характера, для некоторых важно активный отпуск, для некоторых пассивный. Очень важно понимать, что отпуск — это отдых от труда. То есть то, что является трудом для нас, вот от этого мы должны отдыхать. И если для нас труд то там, где мы устали, если для нас труд умственный, то мы должны отдыхать, ну, каким-то активным отдыхом, ходить, что-то смотреть, калейдоскоп впечатлений, чтобы был. Если это мы устали от общения с людьми, то надо уйти и наедине побыть с собой, собраться с мыслями. То есть надо предоставить противоположное. Отпуск должен быть противоположный, но он не должен не быть связан с ленью ни в коем случае. Потому что когда мы ленимся, то мы не только свое тело повергаем в такую негу, но и душу, и дух. И это все перестает работать, и у нас получается такая вот прям яма психологическая, как психология психосоматическая, то есть связана и с телом, и с духом, и с душой. Поэтому вот отпуск, когда он неправильно проведен, то тогда всегда есть такой постотпускной синдром, когда человек чувствует себя не очень хорошо, он может даже в несколько дней по приезде он может заболеть физически, у него может подняться температура, у него может быть плохое настроение. От одной мысли, от того, что он уже там нежится не на пляже или не там, где он был, а что ему надо на работу, что ему надо в эту мирскую суету, он уже себя подвергает таким неприятным чувствам, ощущениям. И, конечно же, очень много людей на эту уточку и попадается. И тут надо понимать, что все зависит от нас. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Потому что как неправильно можно провести свой отпуск, так неправильно можно и выйти из него, и, соответственно, все в жизни поменяется. Ведь отпуск, он нам должен дать силы, он нам должен дать энергии, ну, на большой какой-то срок, практически на весь год. Мы должны в отпуске что-то такое сделать, какой-то фундамент свой, чтобы потом на этом фундаменте строить свою жизнь, свою активность, свое общение с другими, свое личное и общественное время. И поэтому все зависит только от нас. И первое, конечно, что советуют все психологи, это то, что связано с телом, с душой. Во-первых, пораньше приехать с отпуска, чтобы было какое-то время привычки к дому, во-первых, и к тому, что нам надо на работу. Приехать раньше и очень мягко входить не прямо с самолета на работу, это очень неправильно. Это когда мы приехали раньше, мы, во-первых, должны войти в свой режим. Режим — это когда мы пораньше встаем, да, делаем что-то по дому уже такое, собираемся с мыслями, психологически готовимся на работу. Ведь не секрет, когда мы уходили в отпуск, мы это время приближали. Вот у нас, допустим, до отпуска 2 месяца или 3 месяца, а мы уже думаем, где мы будем купаться, где мы будем ходить. И мы этими самыми хорошими чувствами, такими мыслями, мы приближали этот отпуск, и мы вот, мы жили, некоторые говорят, мы жили отпуском там последних месяц-два. И, соответственно, мы это приближаем, и мы с большим удовольствием уже выходим и проводим очень активно это время. И также надо сделать перед работой. То есть нам надо настроиться и найти в работе свои позитивные какие-то вещи. Почему я работаю? Как хорошо, что у меня есть работа. Какие у меня хорошие на работе есть плюсы общения с людьми, которые меня окружают. Или работа, которая мне нравится, которую я люблю. Или работа, за которую хорошее вознаграждение. Или, ну, плюсов есть много. Если мы не найдем ни одного плюса, то тут уже надо задуматься на то, тем ли я занимаюсь, что мне надо и что мне полезно. Или если мы не найдем, опять же, таки ничего положительного, то это значит, что у нас какое-то серьезное состояние, которое называется депрессией, то есть полным выгоранием таким вот. И об этом надо задуматься. Поэтому нахождение хороших таких вот позитивных моментов, она нам очень поможет в том, чтобы мы хорошо встречали вот этот момент, когда мы приходим на работу. Следующее, конечно, вот помимо подготовки, не секрет, что когда мы меняем какое-то место жительства, местоположение, когда мы куда-то уезжаем в другую, происходит такой момент акклиматизации. И это не только зависит от природы, что там жарко или там ветер особенный, а это зависит в первую очередь от воды, которую мы пьем. Вода меняется, и, соответственно, у нас организм на это реагирует. Конечно же, от еды, которую мы едим, потому что мы едим другую еду, и организм у нас привыкает, и этот период акклиматизации надо быть очень рассудительным, чтобы он прошел как можно вот проще для человека. Так же самое акклиматизация, она происходит, когда мы возвращаемся домой. Откуда-то, где мы были, даже если мы были в селе там соседнем и приезжаем в город домой, то у нас есть период акклиматизации. Вот. И его, как правило, надо вот потише вот быть, особенно не активничать, быть спокойным, не переедать, не переусердствовать ни в чем. В первую очередь в лени. Ни в коем случае нельзя лениться. Надо себе давать такие активности физические. Если у нас не хватает физической активности дома, мы должны пройтись, там, ходить. И не просто ходить, а прямо себе посмотреть на часы и сказать, что я буду ходить, допустим, 2 часа или 3 часа, а не просто 20 минут там где-то выйти походить. Так, чтобы в ходьбе можно очень много хорошего. Да, мы можем молиться спокойно, мы можем в наушниках слушать и святых отцов, и те рассказы, которые мы не прочитали и хотели прочитать. И очень много полезного можно в этом найти. А самое главное — это активность. И эта активность очень мягкая. То есть мы сразу не занимаемся там железо, не берем в руки, не качаем и там какую-то очень активную динамическую зарядку не делаем. А ходьба — это все-таки и сердцу хорошо, и тело приходит в тонус такой. Вот, поэтому вот физические такие вещи, они очень важны, физические упражнения. Что касается души и душевного состояния, то в это время первое, что я уже говорил, это, конечно, подготовка. То есть психологически мы должны готовиться к тому, что нас ждет работа, находить что-то такое позитивное, хорошее. Ну и, конечно же, постараться быть в спокойствии и в гармонии с собой. То есть вот понять, что никуда не денешься от того, что надо. То есть это просто надо перейти. И находить вокруг себя только хорошие вещи. Допустим, люди, с которыми я общаюсь. Вот я с ними не общался, сейчас я с ними общаюсь, это очень хорошо. Те вещи, я повернулся к тем вещам, которые мне привычны. И можно получить удовольствие от того, что я пользуюсь этими вещами. Я не говорю о телевизоре или компьютере, который занимает время ни в коем случае. Я говорю о полезных вещах, которые нас развивают. книги, общение с людьми, те же занятия там, спортом, творение добрых дел, которое у нас должно быть, да, вокруг нас, там, где мы живем, там, где мы работаем. И, соответственно, это все то, что оно делает хорошим наше настроение. И третье, немаловажное, это духовное, духовный настрой. Духовный настрой состоит в том, что вот в данном случае духовники и психологи, они говорят об одном. Есть такой термин психологический – выйти из зоны комфорта. Это всегда неприятно. Мы все люди всегда стараемся в любой ситуации сделать себе зону комфорта, где мне будет комфортно. Даже если человек в серьезной ситуации, там, в зоне заключения, в тюрьме, или где-то там на севере, где очень холодно, он все равно себе найдет зону комфорта и сделает так, чтобы ему вот душевно было комфортно. И выходить из этой зоны комфорта очень сложно, потому что, во-первых, мы консервативны, и нам очень вот важно то, к чему мы привыкли, вот этого держаться. Во-вторых, у нас столько много гордости, что когда на зону комфорта кто-то покушается, или когда нам надо выйти из этой зоны комфорта, то это доставляет нам большое, очень большое неуютное, не просто неуютное ощущение, а иногда бывает это агрессия. Просто, когда мы держим и хорошими, и не очень хорошими методами эту зону комфорта удерживаем. Так вот, все психологи говорят, что вот человек, который в зоне комфорта находится, он не развивается. И все. А значит, у него не может быть гармонии, потому что для нас развитие — это для нас главное. О том же самом говорят святые отцы. Они не говорят про это как зона комфорта, они говорят о том, что нам во всем надо полагаться на волю Божию. И всему радоваться. Да, апостол Павел говорит, всегда радуйся, непрестанно молитесь, обо всем благодарите, сия есть воля Божия Христе Иисусе в вас. Соответственно, все, что нам посылает Господь, мы знаем, что ни один волос нашей головы без воли Божией не падает. Это все нам надо за это благодарить, потому что это все нам на пользу. И вот это вот глубокое не просто понимание, а ощущение всем своим естеством, что Господь мне это дает и мне это полезно, вот это дает очень большое, хорошее для человека такое хорошее состояние, доверие воле Божией. И, соответственно, такое состояние может почувствовать человек, который очень чуткий к своему состоянию, к своему, во-первых, духовному состоянию, душевному состоянию и телесному состоянию. Потому что мы не секрет, если человек душевно не понимает, что у него в душе происходит, то ему нет смысла заниматься духовной жизнью. Потому что вначале приди в себя душевно, стань нормальным, а потом уже ты будешь укреплять дух свой, да, свою силу воли. И то же самое и с телесным. То есть человек, который крепок душевно, который старается быть здоровым духовно, он, и, конечно же, занимается своим телом, потому что тело должно быть здорово для того, чтобы делать много добрых дел. Вот. И если тело не здорово, слава Богу, мы тоже об этом благодарим, потому что это все от Бога, и Господь нам посылает то или другое. Другое дело, когда мы сами свое тело делаем нездоровым. Допустим, привычка к курению или к питью такому неограниченному. Вот. И тогда это страшный грех. Вот. А вообще все мы принимаем с благодарением. И вот тут вот эта чуткость к своему духу, к своей душе, она очень помогает человеку в жизни. И в быту, и в отношении с другими, и в первую очередь к самому себе. Потому что мы не одни, мы живем не одни. Как правило, нас окружают люди, и очень близкие люди, и какие-то знакомые, и сослуживцы, и соратники. И от нас очень много зависит, что будет у этих людей. Ведь если мы придем с не очень хорошим настроением домой или на работу, то очень много людей смутятся нашим состоянием, и они не смогут работать. И мы таким образом провоцируем вот негативное состояние вокруг себя. То есть мы находимся не в раю, а Царствие Божие внутри нас есть, сказал Иисус Христос, а мы, получается, находимся в противоположном месте от рая. Все понимают, где. И это то, что у нас внутри, оно изливается на других, потому что мы постоянно чем-то делимся. И другие это чувствуют. И тогда, чтобы себя сохранить, они от нас отстраняются каким-то образом или закрываются от нас. Это в лучшем случае. А иногда они начинают агрессивно себя вести по отношению к нам, потому что наша агрессия, наше неправильное состояние, оно вызывает неправильное состояние у другого человека. И получается взаимная агрессия, получается конфликт, который приводит всегда к каким-то разрушающим последствиям. То есть вот для чего очень важно отслеживать, чтобы у меня внутри все было хорошо. В том числе и после прихода в отпуск, и когда я иду первый день на работу.
Да, это действительно очень важный момент, потому что вот в отпуске часто человек ощущает такую, если отпуск удался, наполненность, да, и когда он возвращается в свои трудовые условия, то возникает часто такое ощущение, что очень быстро это выветривается, растеривается, расхватывается, разворовывается, что угодно, да. Вот каким образом, да, это пронести так очень бережно, может быть, даже через весь год, вот это впечатление.
Да. Вот один из богословов Русской Православной Церкви сказал такие вещи недавно, что мы проводим отпуск. Вот скажи мне, как ты мне провел свой отпуск, и я тебе скажу, кто ты. То есть если ты, человек не собранный, и прямо он так сказал, пошлый, то ты пошло проведешь свой отпуск. Mm-hmm. Сколько мы видим фотографий, на которых бутылки выпитые чего-то спиртного, и все, и человек, и за ним ничего, и только подпись. Я в том месте, я в пятом, в десятом, но ничего об этом не свидетельствует. Тот человек может с таким же качеством проводить этот отпуск в своей квартире, да? И он после отпуска не просто не наполненный, а он наоборот, он полностью разрушенный. Человек во время отпуска себя разрушил. И поэтому что он может привести и показать, и чем он может поделиться. И поэтому очень правильно сказано, что очень важно, чтобы отпуск это был наполнением, чтобы мы были внимательны. И вот сейчас очень многие люди, они стараются почувствовать и запомнить свои ощущения, где они были. И это не обязательно какой-то закат на красивом острове в Тихом океане, где потрясающие закаты. Ведь с таким же чувством такой закат можно встретить где-то у себя в селе в своем, не там, где-то там 300 километров от города, где полуразрушенная хатка, и такой потрясающий закат, но не столько закат, сколько ощущения, которые у меня есть. И вот эти ощущения мы принесем. И очень важно, чтобы эти ощущения у нас запомнились. У нас был такой случай интересный. Мы с одним владыкой путешествовали по Афону, паломничали. И вот вдвоем, и я как любитель фотографировать, я старался запечатлеть все. А он мне говорит, слушай, не любят здесь монахи, когда фотографируют. Вот давай не будем фотографировать, вот послушайся. Признаться, он меня вывел из зоны комфорта, потому что я люблю фотографировать, я потом люблю смотреть красивые фотографии. И смирился до зела, как говорится, и успокоился. И вдруг к концу дня увидел, что я, когда я не стремлюсь пофотографировать, я стремлюсь все запомнить и ощутить, что происходило, и что вообще было. И я поразился, насколько это больше наполняет, это наполняет. Потому что фотографии — это какие-то технические вещи, которые надо сделать. Ты весь в суете находишься, и ты не чувствуешь ситуацию, не чувствуешь, что тебя окружает и какой тебе Господь подарил подарок. И вот так, находясь около недели на Святой Горе, столько было прочувствовано, это столько было радости. И в конце концов Господь еще и подарок делал. Какой? Нам сказали, дали такое послушание возить одного американца. И вот владыка был за рулем, я рядышком там переводил. И мы ездили, и я смотрю, а американец все фотографирует, ему все разрешают. Его во все сокровищницы открывают двери. Все, хотя он там, это человек, который принимал православие, который хотел креститься. И я ему говорю, слушай, а давай фотографиями поменяемся. И он мне дал около 2500 фотографий, те, что он нафотографировал. И когда я не сразу эти фотографии посмотрел, а потом, когда приехал домой, примерно там через месяц, когда я начал смотреть эти фотографии, у меня было неимоверное ощущение благодарности Богу. Вот на фоне я смирился, и вдруг я получил фотографии, одна из них самая яркая, когда мы подъезжаем к Афону, теплоход «Аксион Эстин» открывает, вот у тебя такая, у него впереди такая открывающаяся платформа, и мы стоим с этим человеком. То есть сам себя так не сфотографируешь никаким селфи. На всех богослужениях, где мы служили ночью, где мне благословляли служить в монастырях, этот американец фотографировал. И у меня получилось эти фотографии на память. И я понял, что вот такой Господь дал такой подарок, стоило только смириться где-то. Вот. Но это был пример ощущений. Что очень важно, чтобы мы вынесли какие-то ощущения, и вот эта наполненность — это тоже ощущение. И ощущения, они бывают негативные, но даже если с нами происходили, а с многими людьми происходит постоянно, так называемые форс-мажорные ситуации. То есть где-то нас на таможне там нам задали какие-то не очень хорошие вопросы, где-то нам сделали какие-то замечания, где-то нам что-то не понравилось. И это можно воспринимать негативно, как это вы меня там задеваете. А можно воспринимать с юмором, что это такой случай, где, ну, что у меня будет что рассказать другим. И вот у меня всегда, я много путешествую, и у меня везде всегда есть такие случаи. И вот эти случаи потом можно рассказывать, и именно они являются изюминкой рассказа. И даже не просто изюминкой, а каким-то хорошим примером, как надо относиться к жизни положительно. Не обращать внимания на какой-то негатив. И наоборот, даже когда ты с очень хорошим ощущением к человеку, который тебе сделал замечание, или кому не понравилось твое поведение, или еще что-то, если ты к нему относишься с душой, то у него меняется его отношение. И он тоже может перенести это все на шутку. И таким образом сглаживается конфликт. Поэтому научиться вот такому отношению к нюансам, которые нас выводят из себя, это, я думаю, что это тоже один из таких важных пунктов, которые мы должны достигнуть в отпуске. То есть вот мы там должны показать себя. Все-таки мы больше хорошо настроены или не очень. И вот потом, когда вот мы делимся этими ощущениями, вот эти ощущения, они останутся у нас не просто надолго, а они будут в течение жизни вспоминаться. И особенно те вещи, которые связаны с нашей духовной жизнью. Потому что один из ярких писателей, он сказал: жалко человека, который сидит на красивой скале на берегу моря и смотрит на закат, потрясающий, совершенно тихий, красивый, и его сердце переполняется благодарностью, но человек неверующий, и благодарить ему некого. Жалко такого человека. То есть, когда мы через Бога благодарим Бога за все, что Он нам дает, соответственно, у нас все внутри преображается. И мы все, даже негативные случаи какие-то, которые с нами, или форс-мажорные, мы это все у нас складывается как какой-то положительный, от Бога, по промыслу Божию или по попущению Божию, такой случай, который нам должен пойти на пользу. И более того, он может пойти на пользу не только нам, но и окружающим, тем, с кем мы поделимся этим.
Да, так и есть. Я напомню про звонки нашим телезрителям, что сегодня к нам в эфир можно позвонить и задать вопрос, если вас вот интересует о послеотпускной депрессии, о послеотпускной хандре. Телефон прямого эфира 812-677-62-44. Пожалуйста, звоните к нам в студию в Петербург и задавайте ваши вопросы. Отец Иван, вот приступая к работе, да, ну, если человека все-таки одолело, накатило, так скажем, да, вот у него есть два варианта. Ну, либо вообще, конечно, не работать, но мы не будем его рассматривать, там, зарыться там в подушки и говорить: отстаньте от меня все, оставим это в сторонке. Вот такой вариант. Как быть? Либо нырнуть с головой в работу и полностью набрать там на себя сразу, да, тем более, что дел наверняка накопилось за это время. Или же как-то постепенно включаться, потому что кто-то, может быть, захочет вот забыться в этом жаре работы, а кто-то просто сломается под этим натиском. Да? Вот как здесь быть? Какие здесь могут быть варианты?
Надо очень четко понимать, что вот не работать совсем нельзя ни в коем случае. То есть это очень сложно, когда мы приезжаем, и вдруг мы понимаем, что у нас там ничего нет, нам ничего не надо делать, никуда идти. Это самое страшное, потому что мы тогда начинаем расслабляться, и все у нас становится неправильным. Все-таки надо нам войти в какую-то колею жизненную, потому что именно в колее поезд идет ровненько и не шатается. И, конечно же, это первое. То есть не избегать, потому что мы знаем, как христиане, что если мы чего-то боимся, страшимся или что-то нам неприятно, надо именно идти туда и заниматься тем, что нам неприятно, с позитивным таким ощущением, с упованием на промысл Божий и с благодарностью Богу, что это есть. Это первое. Второе. Конечно же, в это время нельзя кидаться в крайности ни в коем случае. То есть не должно быть такого, что я сразу набрал на себя работу, и, потому что я обязательно сломаюсь. Потому что организму надо дать обязательно переходный период. И этот переходный период, допустим, психологи советуют, выходите на работу не в понедельник, а где-то в середине недели, чтобы немного дней оставалось, и потом у вас уже выходной. Да? То есть уже такой психологический такой немного. Ни в коем случае не сразу не приходите на серьезные совещания, где нужно, скажем, думать, где нужно напрячься, потому что еще в голове еще много отпуска, скажем, и мы еще не настроились на работу. Поэтому первую неделю надо сделать себе спокойную такую. Не нагружая себя работой, не задерживаясь на работе ни в коем случае, не перетруждаясь, зная, что, находя во всем позитивные моменты, зная, что я закончу работу, и дома меня ждет, допустим, ждут фотографии с отпуска или какие-то общения там с друзьями, которые они мне, когда мы общаемся и делимся, то мы переживаем то, о чем мы делимся. Выходные ждем, опять же таки, и выходные, опять же таки, надо не пролениться, а сделать какую-то активность, куда-то пойти, да. И вот после храма, после посещения храма можно себе, ну, скажем, придумать что-то интересное, пойти туда, куда я давно хотел пойти, но не ходил. Uh-huh. В месте, в городе, в котором я живу, или в пригороде, или еще где-то. Соответственно, вот эти вот периоды, они должны быть мягкими. Нельзя никогда впадать в крайности. В крайности или полной лени, или в крайность там, полной занятости, когда у меня все внутри, может быть, бардак, смешение и ничего понятного. Не будет там гармонии. Вот. И самое главное — сохранить в себе особенные чувства. Особенные чувства — это вот спокойствие такое, это радость. То есть мы должны готовиться к каждому шагу. Если я знаю, что мне завтра на работу, то я постараюсь с радостью это сделать, преодолеть. И с чувством спокойствия. Если меня на работе ждут какие-то неприятные известия, а бывает и такое очень часто, то мне надо их принять, во-первых, со спокойствием. Во-вторых, не делать никогда преждевременных выводов и действий. То есть надо немножко успокоиться, время себе дать. И это может быть там от 15 минут до часу, или даже суток, или даже несколько суток надо, для того, чтобы спокойно воспринимать то, что произошло, и с этим смириться, примириться, и найти выход из этой ситуации вот именно в спокойствии в таком. Вот. И затем уже, скажем, принимать уже какие-то серьезные решения, то есть это нужно немножко отодвинуть это время. То есть все хорошо в меру, но самое главное — внутренние качества. Спокойствие, радость, рассудительность и наполненность. Не потерять эту наполненность.
Спасибо. Вот бывает так сегодня довольно часто, что работает человек постоянно даже и в отпуске, знаете, потому что технологии позволяют. Телефон, там, интернет, все что угодно. Да, говорят, есть проектик, ты вот подумай о нем там на досуге, да, все равно делать нечего будет в отпуске, там, на пляже, там, с компьютером посиди, поразмышляй. Вот. И человек вроде как и отдыхает, но с другой стороны, постоянно он во власти уже этих мыслей находится, которые, от которых можно, конечно, отказаться, но нельзя, получается, да. Вот как здесь быть вот в таком случае, когда у людей не то чтобы ненормированный график, но в силу своих рабочих обязанностей он даже в отпуске вынужден какие-то вопросы решать, чтобы вот здесь не выгореть, не впасть в такое состояние тоски как раз из-за того, что какая-то вымотанность наступила и так далее.
Надо сказать, что отпуск — это не просто состояние тела, да, а отпуск — это состояние души в первую очередь. И, конечно, человек, который работает в отпуске и делает свою обычную работу, он в отпуске не находится. Он просто телом перенесся в какую-то другую страну или полосу земли, но он в том состоянии находится, в котором, то есть он работает. И здесь все равно, то ли он в зимней заснеженной квартире находится где-нибудь там на севере у себя, или он в южной стране, где за окном слоны ходят, но состояние души у него рабочее, и он работает. И здесь некоторое противоречие с понятием отпуск. Все-таки отпуск и отдых — это наполнение себя путем тем, что я заменяю свои обычные дела другими делами. Да? То есть я что-то делаю, я не ленюсь. Но это должны быть другие дела. И, соответственно, тут это первый вопрос. Конечно же, обстоятельства бывают разные. Бывает, что вся семья должна поехать, и вот ради семьи, ради детей, жены могут все поехать, но муж там будет заниматься. Это его личный такой уже как бы вопрос, его личная проблема. И надо сделать так, чтобы семья... Он правильно сделал, что поехал, чтобы семья все-таки не потеряла то, что его не будет. Это будет хуже, да, чем он есть, но работает. Вот. Так что очень разное бывает. Но здесь и должен быть подход у нас понятный. То есть если мне, если у меня отпуск связан, если у меня работа связана с тем, что я много читаю и анализирую, то я должен себя вот от этого избавить. Я уже не должен анализировать, должен отдохнуть от этого именно. Вот. И в этом-то смысл, суть всего. Поэтому поступать надо очень разумно. И многие люди очень много по-разному проходят, но вот на самом деле очень важно не просто подготовиться к отпуску, а понимать, что я хочу, будет ли мне это полезно. И вот еще один момент такой очень важный. Ведь когда мы уходим, уезжаем, допустим, на юг, где будет море, знаем ли мы технику безопасности и учим ли мы технику безопасности? Вот когда мы садимся в самолет, нам эту технику безопасности прямо рассказывают и даже показывают проводники. Вот. И мы многие, кто-то слушает, кто-то не слушает, кто-то с юмором к этому относится. Вот. А ведь как важно. Я меняю, у меня очень серьезные в жизни происходят перемены на самом деле. И вот и может произойти все, что угодно. И сейчас, во время, когда новости у нас уже везде, и они проникают всегда, и даже самую маленькую новость мы знаем, то мы знаем, сколько много случаев, когда люди физически как-то страдают от отпуска, там, допустим, или отравились, или у них что-то произошло, какие-то вещи. И бывает такое, что человек даже умирает, находясь не дома. Это страшная вещь, но такое есть.
Эсион, простите, пожалуйста, у нас есть звонок. Да. Вот просто давайте попробуем ответить, потом продолжим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Дина. Хотела бы такой вопрос задать. Вот мы сейчас с мужем находимся в отпуске на море, и у нас вот двое маленьких детей, и они вот так сильно капризничают каждый день, что у нас, мне кажется, сейчас уже началась вот эта вот депрессия, которая многим светит после отпуска, а мы вот тут с ними так не справляемся, хотя они у нас вроде там 3 года и вот 2 года. Каждый день забегают, хотя вот дома они более спокойные. И вот... Тут крайне все было это отдыхом, а сейчас отпуск — это работа, которая намного сложнее, чем вот настоящая работа и еще более изнемозделанная. Вот, и мы хотели вас совета попросить, как все-таки справляться с детьми вот во время отпуска и как вот после такого отпуска приехать неопустошенными.
Спасибо вам большое за ваш вопрос.
Прекрасно. Этот вопрос как раз продолжение моей темы, что отпуск с детьми, он особенный. И обязательно надо продумывать, и поскольку родители, они знают своих детей и какие-то их наклонности, то они должны понимать, что там будет и какие опасности подстерегают их. Это во-первых. И, соответственно, когда мы меняем климатические условия, мы знаем, что у ребенка полная акклиматизация 21 день, практически 3 недели. То есть он не успевает отдохнуть, опять надо возвращаться назад. Вот, солнышко, море. И вот здесь опять вот этот вот совет — не впадать в крайности ни в коем случае. Потому что малейшее, чуть перегрелся на солнышке на 10 минут, и уже ребенок болеет, и уже он капризничает. Чуть там наглотался воды или перебаловался где-нибудь в море, и уже у него уже что-то не так. А когда у ребенка, особенно такой возраст тонкий, 2 и 3 годика, когда они выражают свое внутреннее, что у них что-то болит или что-то не так, они выражают именно вот таким так называемым капризничанием или плачем или еще чем-то. Вот, поэтому здесь, во-первых, надо сделать профилактику, надо знать, куда мы едем, и, соответственно, очень четко обозначить внутри семьи положение, что мы будем делать. Понятно, что мы на пляже находимся с 7 до 9 утра и никак не позже. И выходим на пляж днем, допустим, в 5 вечера, в 17 и там до 19 находимся. Днем мы на солнце не находимся, ни в коем случае. Мы находимся в тени. Соответственно, мы ищем такие пути отдыха, где бы мы находились в тени, и это было безопасно. В море мы далеко не заплываем без старших, мы купаемся там не больше 10 минут, 70 минут, и по первому же требованию мы сразу же возвращаемся, да, на берег. В море мы не балуемся, мы не кричим, что мы тонем, мы никого не топим, мы никого не делаем, чтобы это очень важные такие вещи. И в принципе, вот правила поведения где-то в отпуске, они можно их найти в интернете везде, уже очень много об этом написано, его не стоит перечислять, но важно это обновить у себя в голове и поговорить об этом с домашними. Очень хорошо, чтобы глава семьи был подготовлен к отпуску, чтобы рассказал, куда мы едем, какие там особенности есть, какие особенности будут нашего отдыха, или мы будем там купаться, лежать и кушать, или мы будем ходить, интересоваться, как-то развиваться. И это очень важно, чтобы приняли все члены семьи. Вот это диалог, семейный диалог такой. И все члены семьи должны понимать, куда они едут. Чтобы потом сказать, если человеку какому-то что-то не нравится, сказать, ты ж согласился с этим? Мы же об этом говорили с тобой. Соответственно, вот мы теперь так и отдыхаем. Это первое, то есть такая профилактика. Второе, когда уже такое происходит? Конечно же, надо сделать все, очень большое внимание обращать на физическое состояние ребенка особенно. Потому что если он капризничает, то повышенная температура, какое-то отравление, посмотреть на реакции ребенка. Каждая мама знает какие-то секреты своего ребенка, где у него хорошо, где не очень хорошо. И не стесняться обращаться к врачам. Это очень важно, к профессионалам. Это очень важно, потому что очень много таких моментов в местности, которую мы не знаем, допустим, на юге, где теплое море, там очень много разных инфекций. И эту инфекцию можно подхватить. И если вовремя ее не заметить, то она может дать большой побочный эффект. Соответственно, лучше сразу это сделать. Вот. И поэтому быть внимательным к своему ребенку и к себе, и к своему состоянию. И консультироваться хорошо, если есть какой-то друг, с которым врач семейный, с которым можно позвонить, сказать диагноз, и он скажет уже, обратитесь к местному врачу куда-то или еще как-то. Это очень важно. Быть осторожным, чтобы отпуск потом не сделал шрам на всю жизнь. Mm-hmm. Какой-то неразумный отпуск. Это очень важно. В случае, когда дети, в принципе, балуются, разные культуры воспитания детей, к примеру, в Европе совершенно спокойно относятся к тому все люди, что дети где-то там шумят, балуются, но они как-то шумят, балуются спокойно на самом деле. И даже с маленькими грудничками спокойно совершенно ходят в рестораны и не боятся, и очень много летают в самолетах. Кстати, перелет в самолете — это тоже особенный такой стресс для ребенка, его надо научить, очень многим секретам надо научить, да? Как продуваться, когда меняется давление в самолете. Во время подъема и спуска самолета, как себя вести и так далее. Вот. Это все надо обговорить, это все надо следить за детьми, за своими. И, конечно же, опять-таки в отпуске, когда на нас смотрят, на семью смотрят очень много разных глаз, нам хочется, чтобы у нас была примерная семья, и хочется, чтобы все вели себя хорошо, но дети... Есть дети. И можно договориться обо всем. К примеру, такие секреты, когда подбегает ребенок и говорит, мама, я то-то и то-то хочу, когда мама разговаривает с кем-то. Можно договориться с ребенком, что он никогда не перебивает маму, которая говорит взрослым. Она просто подходит, кладет свою ручку ей на руку тихо, И, значит, мама понимает, что ребенок что-то хочет. И она, заканчивая разговор, с ним уже может пообщаться. Вот такие секреты семейной жизни, их очень много. Самое главное – с ребенком договариваться, чтобы понимать, не ругать ребенка из-за того, что он что-то не так сделал. Потому что если что-то он не так сделал, в этом виноваты на самом деле родители и воспитание родительское. Ни в коем случае самому не выходить из себя, не гневаться. Это все страшные вещи, которые испортят не только воздух, не только отпуск, но и все, ну, полностью состояние семейное, семейную гармонию. Вот. В спокойствии быть, решать со второй половинкой, там, что делать, и, соответственно, договариваться. И таким образом, вот, когда все проговорено, то совершенно, оно, совершенно все спокойно закончится. Но понимать, что отпуск, что немаловажно, и совместное времяпрепровождение, оно должно объединить семью. Потому что очень часто в быту, когда мы дома, семья даже вместе не кушает, потому что у каждого, у детей уроки, у мамы хозяйство, у папы работа и так далее. А вот в отпуске, вот это вот совместное провождение времени, совместная еда, совместное впечатление, когда мы можем поделиться впечатлениями, что может быть лучше, поделиться и спросить ребенка, что ты сейчас видишь, вывести его там на море или в лес, или где мы находимся, или на небо посмотреть вечернее, что ты видишь, какие у тебя сейчас ощущения. Из этого начать заложить фундамент семейной нормального диалога в семье, когда мы делимся своими впечатлениями и в первую очередь делимся радостью. Потому что негативными впечатлениями очень там легко поделиться, и здесь недалеко до осуждения. А вот поделиться радостью и поделиться своим внутренним наполнением, вот это вот является основой семьи, и вот это должно быть в отпуске. Вот это, на это обратить внимание. Это надо даже сделать специально. Потому что многие могут этого избежать, потому что это труд. А труд, мы не очень любим трудиться. Особенно папы иногда уходят.
Устают,
да. Или говорят, что они устают. И здесь вот очень важно, чтобы договорились и сделали такой труд, труд общения со своей второй половинкой и со своими детьми.
Спасибо, Ачисуан. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос.
Сорвался звонок.
Жалко, вопрос был наверняка интересный.
Ну, если получится еще дозвоняться. Вот, то есть, вот, если сама по себе ситуация уже, да, ну вот... Факт. Вот мы в отпуске, да, и вот у нас так. С чего начать? Да, как раз вот с этого договора между собой, потому что ведь, я так понял, ситуация такая, что люди ощущают себя уставшими сейчас, и когда они вернутся, вот эта семья, в город, то, конечно, как бы это ощущение усталости, ну, по крайней мере, может сохраниться, да, и как здесь быть? Как ее преодолеть?
Вот, договор вот все-таки момент. Это душевное общение. А в первую очередь надо, конечно, посмотреть на телесное здоровье. То есть не повышена ли температура, какое состояние ребенка, и спросить у него, какое у него состояние телесное, что у него может болит или еще что-то. Это первое всегда, потому что когда мы... Ну, мы уже знаем, да, всегда здоровье всегда у нас, мы люди все слабые, оно у нас подводит. Второе, вот уже второе, это действительно найти вот такой вот диалог. Когда есть с ребенком диалог, общение, то по-другому строятся отношения уже с ребенком. Потому что дети, они, если дать им слабинку где-то, они начинают манипулировать родителями. Если они увидят, что они в обществе начнут плакать, и что-то просить, им это дадут, то он всегда будет в обществе плакать и просить, и истерить. А если он увидит, что он истерит, допустим, и плачет, но ему не дают этого, что он хочет, тогда он будет искать другие пути, но так уже делать не будет. Соответственно, не идти на поводу у истерик ребенка или у плача ребенка. Да? Иногда надо даже его, чтобы он вот так вот сам переплакался, успокоился, и общаться с ребенком, а теперь говорит, а давай мы с тобой пообщаемся. Вот теперь, когда ты успокоен, теперь давай пообщаемся. Так что ты хочешь, скажи мне, пожалуйста. Да? Это как у владыки Антония Сужского, как он рассказывал, когда был маленький, у него бабушка, и вот он игрался в комнате, и потом бабушка говорит, пойдем покушаем. Он говорит, да, пойдем, встал. Он говорит, ну ты убери игрушки, а потом мы пойдем покушаем. Он говорит, нет, я еще приду поиграю. А бабушка говорит, нет, ты убери игрушки, и потом мы пойдем покушаем. Он говорит, нет, я еще поиграю. Mm-hmm. Бабушка спокойно встает, закрывает дверь изнутри и говорит слугам, мы придем попозже. Садится и говорит, пока ты не уберешь игрушки, мы кушать не пойдем. Владыка был тоже, говорит, человек таким мальчиком, таким вредным. Он продолжает играть, но голод не тетка, берет свое. Кушать хочется. Он говорит, бабушка, я хочу идти покушать. Ну и таким образом 2 часа он не убирал, потом спокойно убрал свои игрушки. Бабушка говорит, какой ты хороший мальчик. Ты все сделал как надо, пойдем теперь покушаем. Совершенно спокойно. Вот с этого спокойствия должно начинаться наше общение с ребенком, в том числе и в отпуске.
Да, очень здорово. Значит, Иван, вот у нас, в принципе, где-то несколько минут, 5 минут до конца передачи. Вот какие-то советы, рекомендации от вас, может быть, такие тем, кто сейчас как раз возвращается с отпуска или уже вернулся, ну, на первое время, да? Что сделать, чтобы сохранить эту полноту, дай бог, да, которая осталась, и радость, чтобы была радость, самое главное?
Ну, во-первых, конечно же, почувствовать эту полноту, и чтобы она была полная, чтобы душа и тело наполнилось вот чем-то. То есть я понял, что я отдохнул физически, я понял, что я набрался сил душевных, и я понял, что духовно я тоже вот стабилен. Вот этого надо найти. И если кто-то еще этого не нашел, то надо об этом подумать и встать на этот путь. Во-вторых, надо быть чутким, то есть чутким к своему состоянию. И посмотреть, что может меня, что меня тревожит. И докопаться до сути. И, как правило, в сути это моя гордость, там, то есть чем-то я не удовлетворен. И, соответственно, вот решите вот эти все вопросы. Чтобы не было неудовлетворения. Чтобы я был счастлив, радостен, с благодарностью к Богу за все то, что произошло. В-третьих, если произошли со мной какие-то неприятные ситуации, еще их поразмыслить о них. Эти неприятные ситуации перевести их в такую положительную сторону, что или с юмором подойти, или потому что они неприятны, потому что задели нашу гордость, опять же таки. И все. Только из-за этого. В основном это ситуации понять, что Господь нам их дал для чего-то, эту ситуацию, соответственно, сделать выводы, и чтобы в следующий раз так не делать, не попадать в эту ситуацию. В-третьих, настроиться. Настроиться, что вот мы сейчас хорошо очень отдохнули, сейчас мы приведем здесь все в порядок себя и вокруг себя, там в доме все, и завтра нам или в ближайшее время на работу. Соответственно, настроиться на работу, чтобы я с радостью встал утром и знал, что я на работе, у меня будет очень много радостного. Я увижу с коллегами, я пообщаюсь, я сделаю свою любимую работу, я войду в колею наконец-то, и в этой колее я буду чувствовать себя хорошо, у меня жизнь уже, там, скажем, наладится, я вообще рад, что у меня есть работа и так далее. То есть понять, что я наполненный человек, что я душевно спокоен. И вот за все это искренне поблагодарить Бога. Потому что помним, что сказал Феофан Затворник, сколько бы мы много добрых дел не сделали за день, сколько бы мы много молитв не прочитали акафистов, но если я в день искренне с Богом не пообщаюсь, то день для меня прошел напрасно. Соответственно, от всего сердца, от всей души доверить свою жизнь Богу, помолиться Ему и вот понять, что вот это вот духовное мое общение с Богом, вот эта духовная моя жизнь, она является фундаментом моей жизни. А потом уже душевное равновесие, спокойствие, телесное здоровье и все мои добрые дела, которые я делаю.
Спасибо вам, отец Иван, за сегодняшнюю беседу. Вот я надеюсь, что было очень полезно нашим телезрителям то, о чем мы говорили. Очень здорово, что у нас с вами такая линия получается. Вот мы с вами сначала говорили об отпуске, сейчас поговорили о послеотпускной вот хандре, да, какие-то советы. И, ну, я думаю, можно так анонсировать вперед, сказать, что мы с вами еще осенью, вот для наших телезрителей информация, поговорим еще и о вообще таких явлениях, как депрессия, депрессия, тоска и уныние, потому что осенью как раз этот разговор будет очень актуален. Поэтому, дорогие друзья, вы можете оставлять свои вопросы в социальной сети ВКонтакте, вот когда будет доступно видео с сегодняшней передачей, можно оставлять под этим видео, или когда появится анонс следующий, можно писать там. Собственно говоря, мы постараемся вот и на ваши вопросы, конечно же, в том числе обязательно ответить в нашей следующей передаче вот по такой вот непростой и важной теме. Тицион, спасибо вам еще раз огромное. Давайте тогда попрощаемся с нашими телезрителями. Дорогие друзья, сегодня в студии с вами были протодиакон Иоанн Диденко и ведущий Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.